6. Вор и Поль Сернин.
«Время, немного времени, мисс, прошу вас!»
«Я в третий раз должен стать спокойным. Я заплатил свои долги, помогите, пожалуйста!»
«Я ремесленник, портной, вы можете дешево получить мой разум, он окупит затраты!»
Миели отбивается от толпы выклянчивающих время нищих. Кто-то из них совершенно наг, как и первый бродяга, другие ничем не отличаются от прохожих, но всех их отличает голодный, страждущий взгляд. Многие закрывают лица масками или капюшонами. Они толкают друг друга, чтобы приблизиться к ней. Кольцо напирающих тел сжимается, и некоторые из ее наиболее автономных гоголов защиты уже начинают пробуждаться.
«Я должна выбраться отсюда, пока не разрушила прикрытие».
Она отпихивает одного нищего, другого толкает плечом, и они валятся на землю, отчаянно барахтаясь. Она протискивается мимо. Кто-то из упавших хватает ее за ногу. Она падает, локоть больно ударяется о мостовую. Горло сжимает чья-то рука. В ухо шипит хриплый голос.
«Дай нам время, или воскресителям придется тебя восстанавливать, чужеземная сука!»
«Помогите!»
— кричит Миели. У нее темнеет в глазах, в висках стучит. Метамозг пробуждается, приглушает боль, замедляет время и начинает подключение остальных систем. Сейчас она легко сможет разбросать эту рвань, словно тряпичных кукол. Поднимается ветер, хватка на горле слабеет. Кто-то кричит, потом раздается удаляющийся топот ног. Она открывает глаза. В воздухе над ней парит человек в черной одежде с серебряной отделкой и с тростью. Безупречно отполированные подошвы зависли в 2 метрах над землей. От него веет освежающим ветром. Вокруг дрожит раскаленный воздух, чувствуется запах озона, сопутствующий боевому выбросу утилитарной пыли.
«Этого здесь быть не должно», — мелькает в ее голове.
Руки, состоящие из жаркой мглы, прижимают к земле нищих в масках. Это невидимые структуры из бесчисленного множества микросуществ, являющиеся продолжением конечности одетого в черное человека. Остальные попрошайки стремительно убегают к границам Агоры, где скрываются под пеленой гевулотов и мгновенно исчезают в толпе.
«Вы не пострадали?» — спрашивает ее человек странным скрипучим голосом.
Он опускается на землю рядом с Миели, и подошвы звонко цокают о мраморные плиты. Маска из полированного металла закрывает всю голову, Миели уверена, что это сфера из квантовых точек. Мужчина протягивает ей руку в белой перчатке. Миели принимает помощь и поднимается на ноги.
«Наставник. Отлично».
База данных соборности, которую она изучала во время поездки, содержала не слишком много информации о блюстителях порядка в Ублиетте. Их деятельность началась около 20 лет назад. Эти люди явно имеют доступ к технологиям за пределами Марса. Василевы, внедренные агенты соборности, сотрудничающие с Голгол-пиратами, утверждают, что они имеют какое-то отношение к колонии Зоку, появившейся на планете после протокольной войны.
«Я в порядке», — говорит Миели, — «только немного испугана».
«Вот это да», — говорит Перхенен. «Кто это? Прекрасный принц на белом коне?»
«Помолчи и выясни, как я сумела не нарушить маскировку».
«Давайте уйдем с Агоры, пока не появились журналисты», — предлагает наставник, предлагая Миели руку.
К ее удивлению, у нее немного дрожат ноги, поэтому она принимает помощь и позволяет увести себя в тень вишневых деревьев на шумном устойчивом проспекте. Там очень людно. В основном туристы, наблюдавшие за происшествием, но наставник делает жест рукой, и Миели понимает, что они оба скрываются под покровом уединения.
«Благодарю вас», — говорит она. «Журналисты?»
«Да, они очень внимательно следят за Агорами. И мы тоже. И нищие в поисках легкой добычи, как вы могли убедиться».
Движением трости он показывает на ее обидчиков, все еще лежащих на мостовой.
«И что с ними будет?»
Наставник пожимает плечами.
«Это зависит от решения голоса. Возможно, их ждет преждевременное или сверхсрочное состояние спокойствия, но это грозит им в любом случае».
В его необычном голосе слышатся сердитые нотки.
«Такова цена, которую мы платим за другие преимущества».
Затем он снимает шляпу и кланяется.
«Прошу меня извинить. Джентльмен, таков мой псевдоним, к вашим услугам. Надеюсь, этот случай не слишком расстроил ваши планы на сегодняшний день».
«Он флиртует с тобой»,
— снова вмешивается Перханен.
«Точно флиртует?»
«Ничего подобного, у него даже нет лица».
Легкое покалывание подсказывает Миели, что наставник сканирует ее. Ничего такого, что могло бы проникнуть в ее камуфляж, но это очередное напоминание о том, что местные обитатели имеют в своем арсенале не только луки и стрелы.
«У меня тоже нет лица, но это меня никогда не останавливало».
«Это не важно. Что мне теперь делать? Не могу же я прибегнуть к биотической связи с вором, когда он меня сканирует?»
«Это же филантроп. Попроси его о помощи. Придерживайся своего прикрытия, глупышка. Постарайся быть любезной, хотя бы для разнообразия».
Миели пытается улыбнуться и сообразить, что бы сказала личность, под обликом которой она скрывается, туристка из городка в астероидном поясе.
«Вы ведь полисмен, верно? Администратор?»
«Что-то вроде того».
«Я потеряла своего приятеля, когда... они набросились, и теперь не знаю, где его искать».
Возможно, Перханен права. Не только вор способен прибегнуть к помощи прикладной социологии.
«А, понимаю. И вы не знаете, как послать ему сообщение через разделенную память? И вы не объединили гевулоты, чтобы дать знать, где вы находитесь?» «Конечно, нет. Это ужасно. Спокойные таможники строго следят, чтобы приезжие оставляли все продукты своих технологий, но не объясняют, как пользоваться нашими устройствами».
«Мы просто хотели осмотреть город», — говорит Миели. «Посетить Олимпийский дворец, может, поохотиться на фобоев».
«Вот что мы можем сделать», — говорит джентльмен. «Давайте просмотрим память о горы. Вот так».
Ощущение необычное, словно отыскал слово, которое долго вертелось на языке. Миели вспоминает вид Агоры с высоты, но необычайно подробно, вплоть до каждого лица в толпе, и отчетливо вспоминает убегающего с Агоры вора.
«А!»
— восклицает джентльмен и тотчас поступает требование его гевулота забыть об этой реакции. Она принимает его. Метамозг все равно все сохранит. Миели отмечает факт для дальнейшего рассмотрения. Любопытно.
«Я могу немного нарушить правила, чтобы вам помочь. Мы, наставники, пользуемся некоторыми особыми ресурсами».
Наставник отвинчивает набалдашник трости. Из отверстия, словно мыльный пузырь, выскакивает сгусток утилитарной пыли. Он зависает в воздухе рядом с Миели и начинает светиться.
«Этого будет достаточно. Просто следуйте за светлячком, и он приведет к вашему приятелю».
«Спасибо».
«Рад помочь. Постарайтесь избегать неприятностей».
Наставник притрагивается к полям шляпы, затем его окутывает дрожащий воздух, и джентльмен поднимается в воздух.
«Видишь? Это было не так уж и трудно»,
— говорит Перханен.
«Простите», — говорю я не понимаю, о ком вы говорите.
Я блокирую запрос гевулота садовника. По крайней мере, я думаю, что блокирую. Интерфейс гевулота, предлагаемого гостям, не подразумевает всех тонкостей повседневного взаимодействия жителей Ублиетта. Он рассчитан на простейшие действия. от полного разделения памяти до безупречного уединения. Я смутно помню ощущение настоящего уединения. То, что испытываю сейчас, можно сравнить лишь с монохромным зрением.
«Создатели твоего тела, вероятно, без ума от какого-то киногероя», — говорит садовник. «Ты похож на того парня, что приходит сюда со своей подружкой. Она тоже хорошенькая».
Я медленно спускаюсь с робота.
«Ладно, а что ты делал там, наверху?» — озадаченно спрашивает он.
«Я только хотел получить более полное представление об игровой площадке», — отвечаю я. «Знаете, меня можно назвать настоящим любителем игр». Я отряхиваю пыль с костюма. «Это вы ухаживаете за здешними цветами?» «Очень красиво».
«Да, я».
Он усмехается и засовывает большие пальцы рук под лямки комбинезона.
«Годы работы. Это место всегда было популярным среди влюбленных. Я для этого слишком стар. Несколько периодов спокойствия напрочь выбивают подобные мысли. А мне нравится заботиться об этом парке. Вы приезжий».
«Верно».
«Вам повезло. Большинство туристов сюда просто не доходит. Вашей подружке здесь, похоже, тоже понравилось».
«А какой подружке?» «Ох». В тени одного из больших роботов стоит Миели. Над ее головой порхает светлячок.
«Привет, дорогой», — говорит она.
Я напрягаюсь, ожидая погружения в какой-нибудь ад. Но она только улыбается, хотя и очень холодно. «Ты заблудилась?» — спрашиваю я. «Я скучал». Я подмигиваю садовнику.
«Я не прочь предоставить молодежи возможность уединиться. Удачного свидания», — говорит садовник и исчезает среди статуй, закрывшись гевулотом.
«Хочу напомнить», — говорит Миели, — «что немного раньше ты предложил оставаться профессионалами».
«Я могу объяснить...» Я даже не замечаю летящие руки, только чувствую неожиданный удар в нос, точно рассчитанный на максимальную боль без перелома костей. Я отскакиваю назад к статуе. Затем следуют несколько пинков, которые заставляют меня стукаться о металл и опустошают легкие, а в солнечном сплетении зажигают настоящий пожар. И, наконец, несильные толчки костяшек по скулам, завершающиеся хрустом в челюсти. Мое тело, выдерживая жестокие испытания, оставляет меня почти бездыханным и в состоянии некоторой отстраненности, как будто я наблюдаю за невероятно быстрыми движениями Миели со стороны.
«Вот что для меня значит быть профессионалом!» — шипит она. «В моем ортианском кото мы никогда не обращаем внимания на объяснения».
Кото. Домашний очаг. Дом. Финский.
«Спасибо», — хриплю я, — «что не нажала адову кнопку».
«Только потому, что ты что-то нашел». Ее отстраненный взгляд говорит о том, что Миели просматривает недавние воспоминания, сохраненные в теле. «Давай-ка посмотрим».
Она протягивает руку. Я отдаю ей часы, и Миели задумчиво подбрасывает их на руке.
«Хорошо, вставай. Мы поговорим об этом позже. Осмотр достопримечательностей закончен». «Я знаю, что ты намерен их украсть», — говорит она, как только мы садимся в Паукэп, чтобы добраться до отеля.
Как только суставчатые ноги, похожие на коляску экипажа, распрямляются и несут нас по крышам лабиринта, становится ясно, что поездка ей нравится. «Вот как?»
«Да, теперь я умею распознавать эти сигналы. Ты дважды ловил меня своими приемами карманника, но больше не выйдет».
«Извини, это рефлекс, что-то вроде проверки сил», — говорю я, потирая разбитое лицо.
«И сколько времени необходимо этому телу, чтобы исцелиться?»
«Столько, сколько захочу я», — она откидывается назад. «Так что же это такое? Что такое воровство?»
«Это инстинкт, хочется мне сказать. Это сродни любовной игре. Это больше, чем я. Это искусство. Но она все равно не поймет, и я повторяю старую шутку. Это вроде заботы о чужой собственности. Я превращаю эту собственность в свою, чтобы о ней позаботиться. После этого она умолкает и смотрит на проносящиеся мимо пейзажи. Наш отель занимает массивное здание поблизости от причала планеров, где мы вышли из станции Бинстока. Мы занимаем несколько больших, времязатратных комнат почти на самом верху здания, обставленных не слишком пышно, на мой вкус, строгие линии и стеклянные поверхности. Но здесь, по крайней мере, имеется фабрикатор, и я могу переменить одежду. Хотя такой возможности мне не предоставляется. Она указывает мне на небольшой столик и кресло перед балконом.
«Садись»,
— Миели кладет передо мной часы.
«Рассказывай, что, черт побери, произошло на Агоре?»
Она сжимает и разжимает пальцы. Я сглатываю. «Ладно, я видел себя». Она приподнимает брови. Это не было еще одним воспоминанием. Не так, как на корабле. Возможно, это было сконструировано при помощи Гевулота, и кто-то тоже мог все наблюдать. Он привел меня в парк. Отсюда следует, что мы чего-то достигли.
«Может быть. А тебе не приходило в голову и меня в это посвятить? Имеется какая-то причина, по которой я могла бы выпустить тебя из виду? Или мне пора рекомендовать своему нанимателю сбросить шелковые перчатки и перейти к более настойчивому воздействию на твой мозг?»
Это случилось неожиданно. Я перевожу взгляд на часы. Свет играет на их поверхности, и я снова замечаю какую-то гравировку. Мне казалось, что это слишком личное дело. Она обхватывает мое лицо невероятно сильными пальцами и поворачивает его вверх. Сердитые зеленые глаза смотрят на меня, не мигая.
«Пока мы вместе над этим работаем, никаких личных дел быть не может. Понятно? Если мне потребуется, ты расскажешь мне обо всех своих детских воспоминаниях, обо всех сексуальных фантазиях, обо всех подростковых разочарованиях. Тебе все ясно?»
«Хотелось бы мне знать», — медленно и осторожно начинаю я, «может ли что-то повлиять на твой профессионализм? Я бы хотел отметить, что это не я напортачил при выходе из тюрьмы. Я как раз тот, кто вытащил нас из той ситуации». Она отпускает мою голову и некоторое время просто смотрит в окно. Я встаю и получаю из фабрикатора порцию коньяка времен королевства, но ей не предлагаю. Затем снова исследую часы. В сетке 7×7 клеток расположены знаки зодиака — Марс, Венера и другие символы, которые мне неизвестны. А снизу рукописная надпись «С любовью, Полю от Раймонды». И опять это слово «Тимберниль», выписанное каллиграфическим почерком. Я обращаюсь к Перхонен. «Ты не могла бы на это взглянуть? Поговори со мной, не надо драться».
«Нет необходимости тебя бить», — отвечает корабль. «У меня есть лазеры. Посмотрим, что я смогу выяснить».
В голосе слышится непривычная напряженность, но это меня не удивляет. Я пытаюсь убедить самого себя, что мое лицо вспыхнуло исключительно из-за коньяка.
«Хорошо», — говорит Миели. «Давай поговорим об этой вещице, которую ты украл».
«Нашел».
«Как тебе угодно», — она берет часы. «Расскажи мне о них. Имеющиеся у меня данные об Ублиетте безнадежно устарели».
У нее абсолютно бесцветный голос. Какая-то часть меня хотела бы взломать этот ледяной слой, несмотря на очевидную опасность, и посмотреть, насколько он глубок. «Это часы. Прибор, который хранит время в виде квантового счета, исключающий возможность подделок и копирования квантовый счет оставшейся жизни граждан Ублиетта в нормальном человеческом теле. И еще обеспечивает личный канал связи с экзопамятью. Прибор сугубо индивидуальный.
И ты считаешь, что часы принадлежали тебе? В них может быть то, что мы ищем?
Возможно. Но мы кое-что упустили. Сами по себе часы не представляют никакой ценности, если в голове нет открытого ключа — гевулота. Она постукивает по часам кончиком пальца.
Понятно.
Вот как это работает. В экзопамяти хранится информация, вся информация, имеющаяся в Ублиетте. Условия, мысли, чувства — абсолютно все. Гевулот в реальном времени обеспечивает доступ определенной личности к определенным разделам. Это не просто пара персонального и общедоступного ключей. Это безумная гнездовая шкала, древовидный дешифратор, где каждая ветвь может быть открыта только при наличии корневого узла. При встрече с кем-либо ты заключаешь соглашение о том, какими данными обмениваться, что рассказать о себе и что оставить в памяти.
Звучит довольно запутанно.
Так и есть на самом деле. У марсиан для этого существует специальный орган. Я стучу себя по голове. Чувство конфиденциальности. Они безошибочно ощущают, чем делятся с другими, что относится к личной сфере, а что нет. Еще они осуществляют так называемое разделение памяти. Делятся воспоминаниями с другими путем передачи соответствующего ключа. Мы получили детскую версию. Гостям предоставляют частицу экзопамяти и вполне определенный интерфейс к ней. Но всех тонкостей оценить нам не дано.
А почему они так поступают?
Я пожимаю плечами. В основном это обусловлено историческими причинами, хотя о том, что произошло здесь после коллапса, известно не слишком много. Самая распространенная версия гласит, что некто в ходе реализации частного проекта по терраформированию привез сюда миллиард гоголов и провозгласил себя королем, пока гоголы не взбунтовались. Так или иначе, действующая система гевулотов является одной из причин, по которой соборность до сих пор не сумела поглотить и это место тоже. Расшифровывать все коды — слишком хлопотное занятие.
«Эй вы, двое!» — вмешивается Перхонен. «Извините, что задержалась, но я не хотела вас прерывать. Символы относятся к области астрологии». Точно такая же последовательность существует только в одном источнике — в театре памяти Джулио Камилло. Это оккультная система эпохи Возрождения. Тимберниль — это замок во Франции. Вот детали.
Перхонен пересылает по нашему нейтринному каналу спайм. Миели просматривает его и оставляет висеть в воздухе между нами.
«Прекрасно», — говорит она. «И что же все это означает?»
«Представления не имею», — хмуро отвечаю я. «Я думаю, все, что нам необходимо, заключено в моей старой экзопамяти. Осталось только придумать, как до нее добраться. Кажется, мне снова надо стать Полем Сернином, кем бы он ни был. Я наливаю себе еще порцию коньяка».
«И где же, по-твоему, осталось твое бывшее тело? Или он, ты?» Уезжая, взял его с собой. И какой смысл в этих значках?
Все может быть. Что касается символов, я не могу сказать, но у меня всегда имелась склонность к театральности. Сейчас, глядя на них, мне ничего не приходит в голову. Мое прежнее «я» действует мне на нервы. Зачем, черт побери, все так усложнять? Но ответ очевиден. Чтобы тайна осталась тайной. Охранить секреты среди секретов — это наилучший метод.
А нельзя ли попытаться через часы получить доступ к твоей памяти при помощи грубой силы? Мы могли использовать Перхонен.
Нет,
Здешние обитатели достигли совершенства в трех областях — в изготовлении шоколада, виноделии и криптографии. Но я поднимаю указательный палец. Гевулот можно украсть. Система слишком сложна, чтобы быть безупречной. Иногда можно получить целый каскад ключей, если кто-то поделится с тобой нужными сведениями в нужный момент времени. Прикладная социология, если можно так выразиться.
У тебя все и всегда сводится к краже?
Ну, что я могу сказать? Это одержимость. Я морщу лоб. Я даже знаю, с чего начать. У меня здесь был близкий человек. Но сначала необходимо получить некоторые инструменты для взлома гевулотов. А пытаться воспользоваться тем примитивным гевулотом, что нам выдали, все равно, что в темноте взламывать замок при помощи кирпича. Я думаю, тебе пора связаться со своим нанимателем, чтобы он свел нас с какими-нибудь гогл-пиратами.
Что дало тебе повод считать, будто...
Ой, брось. Твой наниматель из соборности, это ясно как день. Возможно, какой-нибудь могущественный копи-клан, решивший свести счеты с основателями. Он, оно, они... Не знаю, какое местоимение употребляется в эти дни. Обязательно имеет контакт со здешними пиратами. Соборность — их основной покупатель. Я вздыхаю. Никогда не обращал на них особого внимания. Но если хочешь выкопать клад, нельзя не испачкать руки.
Она складывает руки на груди.
«Ладно», — говорит она, — «хочу заметить, хотя и совершенно напрасно, как мне кажется, что с твоей стороны не слишком мудро и безопасно задавать вопросы и строить предположения о нашем общем благодетеле».
Последнее слово прозвучало с едва заметным оттенком иронии.
«В любом случае, нам предстоит сделать три вещи. Первое. Выяснить, почему ты оставил часы для самого себя. Второе. Попытаться отыскать твой старый труп. Третье. Попытаться наладить контакт с теми немногими людьми на этой планете, у которых совести еще меньше, чем у тебя».
Она поднимается.
«Я посмотрю, что можно предпринять по третьему пункту. Тем временем ты и Перхенен будете работать над первым вопросом, а второй пункт оставим до тех пор, пока не получим дополнительную информацию. И не забудь помыться».
Она поворачивается, чтобы уйти.
«Подожди, послушай. Я прошу прощения за то, что сбежал. Просто сработал рефлекс. Я не забыл о своем долге. Ты должна понять, что все это немного странно».
Миели оборачивается, смотрит на меня с циничной усмешкой, но ничего не говорит.
«В моей профессии очень важно не оглядываться в прошлое. Если мы продолжаем работать вместе, я надеюсь, что и ты тоже не будешь этого делать».
Я улыбаюсь.
«Я прошу прощения далеко не у каждого. И не каждому даю себя поймать, так что считай, что тебе повезло».
«А тебе известно, — говорит Миели, — как поступают с ворами там, откуда я пришла?»
Она улыбается.
«Мы наполняем их легкие синтбиосмесью, поддерживающей жизнь. А потом выбрасываем наружу. У них лопаются глаза и вскипает кровь. Но они живут еще несколько часов».
Она берет со стола мой бокал и направляется к двери.
«Так что считай, что тебе повезло».
Гнев придает Миели странную бодрость. Гнев по отношению к вору рождает чистые искренние чувства. Долгое время ей приходилось сдерживать и скрывать свою ярость, но теперь она уместна и эффективна. Она глубоко дышит и шагает по своей комнате, почти наслаждаясь борьбой против силы притяжения. Затем допивает остатки коньяка из бокала вора. Прекрасный контраст ее чувствам, резкость, превращающаяся в теплоту. Ощущение вины появляется незамедлительно.
«Я опять разрешаю ему подобраться к себе. Мерзавец».
Она оставляет бокал в воздухе и не может сдержать проклятие, когда тот падает на пол. Комната ее раздражает, слишком невыразительная, а тяжесть напоминает о тюрьме. Хорошо, хоть имеется слабый аромат роз.
«Он теперь долго будет думать о вакуумной казни», — говорит Перхонен. «Отличный ход». «Я не хотела давать ему повод считать меня какой-то жестокой дикаркой. А он обязательно так подумает», — Миели отставляет бокал. «А теперь прошу немного тишины. Я должна поговорить с Пеллегрини».
«Ты уверена, что все будет в порядке?»
«Но я ведь уже делала это раньше, неужели не помнишь?» «Ради встречи с этой сукой мы пришли к Венере с другого края системы. Думаю, я смогу мысленно совершить это небольшое путешествие».
«Давай, девочка».
После этого Перхонен умолкает. Миели ложится на кровать, закрывает глаза и представляет храм. Он стоит в тени гор Кунапипи.
В австралийской мифологии дух-мать, покровительница многочисленных героев.
Щитовидного вулкана, поднимающегося из базальтового плато. Поверхность скалы покрыта тонким слоем свинца и теллура, осевшего из металлических испарений, что поднимается из каньонов и трещин, где температура доходит до 700 градусов по шкале Кельвина. Храм представляет собой каменную тень, проекцию многомерного объекта со странной геометрией. Черные коридоры, по которым она идет, неожиданно выходят в обширные пустоты, под самыми невероятными углами, пересекаемые каменными мостиками. Но она и раньше бывала в этом лабиринте и безошибочно следует по указателям в виде металлических цветков. В центре имеется ось, маленькая пойманная в ловушку сингулярность, парящая в цилиндрическом углублении, словно подвешенная падающая звезда. Здесь и живет богиня. Даже сейчас Миели помнит, как чувствовала себя в конце путешествия в физическом мире, в тяжелом ку-скафандре, придавленная непомерной тяжестью гравитации, с горящими от усталости руками и ногами.
«Миели, — говорит богиня, — рада видеть тебя здесь».
Странно, но здесь она выглядит более человечной, чем в тех случаях, когда появляется по собственной воле. Видны очертания ее лица и шеи, и уголки глаз.
«Дай-ка посмотреть, где ты находишься». «Ха, Марс. Ну, конечно, Марс мне всегда нравился. Я думаю, мы где-нибудь сохраним это местечко, когда великая всеобщая цель будет достигнута».
Она отводит прядь волос со лба Миели.
«А знаешь, мне нравится, когда вы приходите сюда не только для того, чтобы о чем-то попросить. Я нахожу время для каждого, кто мне служит. А почему бы и нет? Ведь я множество».
«Я допустила ошибку», — говорит Миели. «Я позволила вору ускользнуть от меня. Я была невнимательна. Это больше не повторится».
Пеллегрини приподнимает брови.
«Давай посмотрим твою память». «Ага. Но ведь ты снова его отыскала и добилась успеха. Дитя мое, тебе не обязательно приходить ко мне, чтобы облегчить душу после каждой мелкой неудачи или задержки на пути. Я тебе доверяю. Ты всегда хорошо мне служила. А теперь скажи, что тебе нужно?»
«Вор хочет получить средства для кражи того, что они там называют гевулотом. Он считает, что на Марсе есть агенты соборности и хочет установить с ними контакты».
Пеллегрини на мгновение останавливает взгляд на яркой точке оси.
«Довольно несложный запрос при нормальных обстоятельствах. Они бы беспрекословно подчинились при виде моей печати. Но я не могу иметь отношение к вашей миссии. По крайней мере, напрямую. Я могу снабдить вас информацией и координатами, но все переговоры тебе придется вести самой. Это Василевы. Они способны доставить немало хлопот. Такие хорошенькие мальчики, и они это знают».
«Я понимаю».
«Это несущественно.
Я перешлю все, что тебе требуется, на этот твой маленький симпатичный корабль. Твои успехи меня радуют. Не беспокойся о мелких неудачах».
Миели непроизвольно сглатывает, и у нее вырывается вопрос.
«Меня накажут?»
«О чем ты?» «Нет, конечно».
«Но почему мне приходится применять к вору такие деликатные методы? На войне воины разумы взяли бы пленных и раскопали бы в их мозгах все мельчайшие подробности. Разве вор какой-то особенный?»
«Нет», — говорит Пеллегрини, — «но будет особенным».
«Я не понимаю».
«Ты не должна понимать. Поверь, тебе поручили эту миссию после тщательного отбора. Продолжай работать, и скоро я и твоя подруга увидим тебя здесь во плоти».
После этого Миели вновь оказывается в своей пахнущей розами комнате. Она медленно поднимается и фабрикует себе еще порцию коньяка. В отсутствие Миели Перхонен и я исследуем часы. Вернее, это делает она, я только исполняю роль ее рук. Похоже, что Миели предоставила кораблю определенную степень доступа к этой функции тела. Странное возникает ощущение, когда я держу часы в руках, а из моих пальцев в механизм тянутся тончайшие щупальца из куточек. «Эти мне всегда нравились», — говорю я вслух. «Часы. Такое сложное сочетание излучателей и механики. Большие, маленькие, красивые».
«Хм, поднеси их ближе к своему глазу».
Пока Перхонен занимается анализом, я бегло просматриваю в экзопамяти сведения о дворцах памяти и возникающую при этом головную боль глушу выпивкой.
Методика запоминания дворцы памяти или метод локусов, которая широко использовалась в устной общественной практике до эпохи Возрождения.
«Знаешь, я, наверное, из ума выжил. Дворцы памяти».
«Тщательно разработанная система хранения информации, основанная на воздействии на мозг впечатляющих мест и образов. Вымышленные координаты мест, где могут храниться символы, отображающие воспоминания. Использовались греческими ораторами, средневековыми учеными и оккультистами эпохи Возрождения».
В раздражении я дергаю часы. «Знаешь, я был склонен думать, что смысл что-то здесь прятать заключался в том, чтобы я впоследствии это нашел. Получается, что я как будто сам не желаю ничего отыскивать».
«Не дергайся».
«Я ничего не могу найти по полю Сернину. Никаких сведений в экзопамяти. И не могу сказать, чтобы меня это удивляло. Остается только гадать, чем я занимался на Марсе, кроме свиданий с этой Раймондой».
«Наверное, что-то крал?»
«Мне нравится это местечко, но в свете моей прошлой карьеры оно не представляет особого интереса. Здесь нечего красть, а гугл-пиратством я бы заниматься не стал».
«Ты уверен? Теперь положи часы на стол».
«Конечно, уверен. А тебя-то что беспокоит?» Корабль вздыхает, издавая странный нереальный звук.
«Ты... ты, может, и считаешь себя неотразимым, но мою подругу ты сильно огорчаешь. Секреты и взломы тюремных замков не по ее части. Ее даже нельзя считать воином. По крайней мере, настоящим воином».
«Так почему она этим занимается? Служит соборности».
«А почему кто-то готов на все? Ради кого-то? Не задавай так много вопросов, я пытаюсь сосредоточиться. Ионные ловушки в этих устройствах весьма деликатные штучки».
«Ладно. Чем быстрее мы с этим разделаемся, тем быстрее сможем заняться более крупными и приятными вещами». Я щупываю предмет руками. Буквы в слове «тимберниль» слегка выступают. Ага. И внезапно появляется ассоциация. Когда я приходил в себя, видел во сне книгу о воре-цветке. И заголовок: «Шерлок Холмс приходит слишком поздно». Потайной ход, открываемый... Я кончиком пальца трогаю букву «Н». После легкого нажатия она поворачивается. То же самое происходит с буквами «Р» и «Л». Крышка часов поднимается. Внутри снимок мужчины и женщины. Мужчина — это я, только молодой, черноволосый, улыбающийся. У женщины рыжевато-каштановые волосы и россыпь веснушек на носу. «Ну, привет, Раймонда», — говорю я.